Tasyapi Bhagavanesham Sakshat Brahma Mayohari Amsham Shena Chaturdhagat Putratvam Prahitam Surai Rama Lakshmana Bharatam Shatrughna Iti Samgyayam. Перевод. Вняв молитвам полубогов, Верховная Личность Бога, Абсолютная Истина, сам появился в виде своих экспансий и экспансий своих экспансий. Их имена были Рама, Лакшмана, Бхарата и Шатругна. Эти прославленные воплощения появились в четырех формах, как сыновья Махараджи Дашарадхи. Комментарий. Господь Рамачандра и его братья Лакшмана, Бхарата и Шатругна все принадлежат категории Вишну-таттвы, а не Джива-таттвы. Верховная Личность Бога распространяет себя в виде многих и многих форм – Адвайта, Мачута, Манади, Мананта, Рупа. Хотя все они являются одной и той же формой, Вишну-таттва проявляется многообразно и в виде различных воплощений. Как подтверждается в Брахма-самхите «Рамади, Мурти, Шукалани, Амена, Тиштам». Господь находится, пребывает во многих формах, таких как Рама, Лакшмана, Бхарата и Шатругна. И все эти формы существуют в любой части его творения. Все эти формы существуют вечно, как индивидуальные личности Бога. И они напоминают много свеч равной силы. Господь Рамачандра, Лакшмана, Бхарата и Шатругна, которые принадлежат к Вишну-таттве, являются одинаково могущественными, стали сыновьями Махараджа Дашарадха в ответ на молитвы полубогов. Тасьяпи Бхагаванеша Сакшат Брахма Майохари Хамшам Шейна Чатурдхагат Путратвам Прахитам Сурай Рама Лакшмана Бхарата Шатругна Ити Самгьяям. Вняв молитвам полубогам, Верховная Личность Бога, Абсолютная Истина, непосредственно появилась в виде экспансии и экспансии своих экспансий. Их святые имена были Рама, Лакшмана, Бхарата и Шатругна. Эти прославленные воплощения Господа появились в четырех формах, как сыновья Махараджи Дашарадхи. Сегодня я буду рассказывать о явлении Господа Рамачандры. В прошлый раз мы рассказывали о явлении Ситы, Деви. И на самом деле мы должны понять, насколько важно, прежде чем рассказывать о явлении Господа Рамачандры, я скажу, зачем нужно знать о явлении Господа Рамачандры. Кришна в Бхагавадгите говорит, что Джанма карма чаме девьям, эвам йоветит атватаха. Тяктвадехам пунар джанма найтима мэти сарджуна. Он говорит, что тот, кто знает трансцендентную природу, девьям, моего рождения и моей деятельности, джанма и карма, такой человек, когда он оставляет это материальное тело, больше уже не возвращается вновь, а вечно живет со мной в духовном мире. И однажды Шрила Прабхупада даже сказал, что этот стих является самым важным стихом Бхагавадгиты. Из всех 700 стихов Бхагавадгиты этот стих является самым важным. Почему? Потому что Кришна дает тут очень ключевой и основной момент, подчеркивает, который нужно понять. Для того, чтобы понять и вернуться обратно к Богу, мы должны понять трансцендентную природу рождения, появления Господа в этом мире и деятельности Господа в этом мире. До тех пор, пока мы не поймем трансцендентной природы явления Господа и трансцендентной природы деятельности Господа, мы не сможем на самом деле вернуться к Богу, и мы не сможем понять Его. И из этих двух, из джанмы и кармы, джанмы и карма, рождения и деятельности, на самом деле карма более важна. то есть деятельность Бога, миссия Бога, то, ради чего Он приходит сюда, и то, что Он делает здесь, понять это гораздо важнее, чем понять природу рождения. Но если мы не поймем рождение Бога, если мы не поймем природу появления Бога, то мы тогда не сможем понять Его деятельности. Мы будем считать, что все то, что Он делает, это деяние обычного человека, это мирская деятельность. Мы будем все время ошибаться, мы все время будем допускать эту ошибку, до тех пор, пока мы не поймем, что Господь приходит в этот мир по Своей воле, а не как живые существа, которые вынуждены были явиться в этот мир, покрытые иллюзией. До тех пор, пока мы не поймем, что Господь рождается здесь, чтобы спасти обусловленные души. До тех пор, пока мы не поймем, что Он приходит сюда Сам и делает это трансцендентным образом, мы не сможем правильно понять Его деятельности. Как, например, что, собственно, и делают мирские ученые. Мирские ученые, они тоже читают Рамаяну. Они изучают Рамаяну, они считают, сколько там шлок, сколько шлок кончается на мужские рифмы, сколько на женские, сколько там ударений в каждой шлоке и так далее. Они изучают ее очень подробным образом, но они не могут понять смысла деятельности, деяний Господа Рамачандры, которые изложены там, хотя он ясен с самых первых страниц Рамаяны. И более того, они говорят, существует очень распространенная теория, и Шрила Прабхупада ссылается на эту теорию в следующем комментарии к третьему стиху. Он говорит, что есть очень много ученых, которые защищают докторские степени по Рамаяне. Они изучают это, но к какому выводу они приходят? Они говорят про Господа Рамачандру, о божественной природе Господа Рамачандры говорится только в первой канде, Бала-канде, и в последней канде, в Утара-канде. И потом они говорят, Утару-канду написал не Вальмики, Утару-канду написали позже какие-то вайшнавы, они специально програлись и дописали последние песни Рамаяны. Первые песни вайшнавы они просто вписали там определенные шлоки для того, чтобы подчеркнуть божественную природу. В середине, во всех остальных кандах, во всех остальных частях Рамаяны ничего не говорится о том, что Рама Господь. То есть Рама... Главное, что ими движет, это доказать, что Рама не был Богом. Они не верят в то, что он Бог, и поэтому они любыми средствами, хотя на самом деле все то, что они делают, не имеет никакого смысла, потому что какая в конце концов разница? Они все равно считают, что Рамы не было. И тем не менее, они доказывают, что Рама... Они считают, что Рамы не было, но тем не менее, они хотят доказать, что он не Бог, потому что в центральных песнях Рамаяны ничего не говорится. Но об этом говорится в самой первой песне Рамаяны, в Бала-канде, где подробно описывается причина появления Господа Рамачандры и его необычайное трансцендентное явление в этом мире. Но они не понимают этого, так как они не понимают трансцендентной природы появления Господа, они не могут понять, что он делает. Поэтому они считают, что он был всего лишь великим царем. Может быть, он был, была какая-то историческая фигура, потом она обросла легендами дальше, потом... Все пересказывали, добавляли невероятные вещи, и в конце концов получилась Рамаяна, а потом в конце концов появились вайшнавы, которые появились где-то 500 лет тому назад или 600 лет тому назад, дописали быстренько последнюю песню Рамаяны, вписали все то, что нужно в первую песню Рамаяны, и, пожалуйста, появился новый бог, один из 33 миллионов других богов. И поэтому, собственно, самое главное и самое первое, что нужно понять, когда мы читаем об играх Господа, когда мы читаем Рамаяну, когда мы читаем Шримад Бхагаватам или об играх Кришны, это то, что все то, что делает эта личность, это трансцендентно, потому что это трансцендентная личность. Как говорится в Бхагавадгите, «Аваджананти мамуна манушим тану машрита». То есть глупцы, мудхи, они не понимают моей божественной природы, когда я являюсь сюда как человек, и поэтому они осмеивают меня. Они думают, что я человек, и поэтому они осмеивают меня, и поэтому они говорят, что это всего лишь деяние какого-то обычного царя, исторической личности, еще кого-то. Поэтому Джаядев Госвами, когда он писал свою Гиту Говинду, Гита Говинда описывает игры Кришны и Радхарани. Но он знал, что если просто обычные люди будут читать об этих играх Кришны и Радхарани, они ничего не смогут понять в этом. Они будут считать, что это... Как они, собственно, и считают, когда они пишут о Гита Говинде, они говорят, о, это эротическое произведение на тему из пастушеской жизни. Вот. И... Но Джайдев Госвами знает, что найдутся такие глупцы, которые будут изучать Гита Говинду и будут говорить, что это порнографическая литература из пастушеской жизни. Поэтому специально перед началом Гиты Говинды он написал эту песню «Дашаватара Стотру», где он говорит, что та самая личность, которая пришла в свое время как мать Аватара и защитила Веды, и спасла Махараджу Свайаврату, та самая личность, которая держала гору Мандару у себя на стене, на спине, та самая личность, которая подняла землю из океана Гарбадака, та самая личность, которая пришла из колонны и разорвала на клочки Хираньякашипу, тот самый, кто трижды по семь раз уничтожил всех кшатриев, тот, кто убил Равану, тот, кто пришел как Кришна и Баларам, тот, кто пришел как Будда и как придет как Калки-аватар, та самая личность пришла сюда, и я буду рассказывать об играх этой личности с Радхарани. То есть он говорит, прежде чем понять, и чтобы правильно понять все то, что делает Господь, когда Он появляется сюда, мы должны понять, кто это такой, кто это делает. И до тех пор, пока мы не поймем вот этого, мы будем все время думать, мы все время будем в положении этих дураков, которые говорят, что это сцены из пастушеской жизни или сцены из жизни древних кшатриев, которые там... Как очень популярное тоже толкование. В любом... Любой рассказ из ведической истории, там, где так или иначе говорится о кшатрии, они говорят, что этот рассказ написан кшатрием, потому что кшатрии и браманы в соответствии с извращенными умами современных ученых в древние времена сражались за власть. И так как они сражались за власть, то они все время сочиняли мифы. И в тех мифах, где кшатрии наверху, эти мифы сочинили кшатрии, а в тех мифах, где так или иначе кшатрии кланяются браманам, эти мифы сочинили браманы. Вот. И чтобы не оказаться в этом положении, мы должны понять, для чего приходит Господь. И на самом деле главное, почему приходит Господь. Он приходит для того, чтобы доставить удовольствие своим преданным, для того, чтобы спасти своих преданных и для того, чтобы устроить здесь свои игры. Господь никогда не приходит просто так. Когда Он приходит сюда, все Его явление, оно связано с Его преданными. Когда Он пришел как Матхи-аватар, Он пришел к Махараджа Сатьяврату. Когда Он пришел как Нарисимха, Он пришел для того, чтобы спасти Прохлада. Когда Он пришел как Варах, Он пришел для того, чтобы поднять землю из Гарбадака океана и убить демона. И в данном случае Господь Рамачандра, а также Его частичные экспансии Лакшмана, Барата и Шатругна пришли как сыновья Махараджи Джашарадхи. Рама – это Васудева, или полное воплощение Вишну, полное воплощение Кришны. Лакшмана – это Санкаршан, или первое воплощение, первая экспансия. Барата – это воплощение Сударшина чакры. Шатругна – это Панчаджанья, или раковина Господа. И пришли они как сыновья Махараджа Дашарадхи. Чтобы сначала я расскажу о Махараджа Дашарадхи, потому что, чтобы понять, почему они пришли именно к Махараджу Дашарадхи и почему они не приходят, например, к нам, как наши сыновья. Махараджа Дашарадха был великим царем, который появился в династии Икшваку. Эта династия происходила от сына Ману, прародителя человечества, Икшваку. И эта династия, она вся состояла из царей, преданных Господу Кришне. Это были великие цари, и столицей царства этих царей была Айодхья. Айодхья располагается в центре индийского субконтинента, и царство Махараджи Дашарадхи называлось Кошала. И столица этого царства была Айодхья, оно простиралось на север до Тибета и на юг, почти до самого юга Индии, до реки Годавари. Южная граница этого царства была на реке Годавари. И Махараджа Дашарадха, он был величайшим воином. Он был прославлен тем, что он был самым великим воином, и сам Индра дружил с ним. Индра был его личным другом. Чтобы просто продемонстрировать пример его могущества, я приведу только один пример. Однажды, когда он еще был молодой, астрологи рассчитали астрологическую ситуацию на небе, они сказали, что Шани или Сатурн готовится пересечь орбиту звезды Рахини. И если это произойдет, если Сатурн заслонит Рахини, то тогда на 12 лет наступит засуха. В течение 12 лет на Земле будет засуха и будет страшный голод. Если он просто пересечет орбиту, а если он заслонит звезду Рахини, а Сатурн, он двигался как раз прямым курсом на Рахини. Если он заслонит звезду Рахини, то тогда вся Земля погибнет, потому что начнут происходить стихийные бедствия, землетрясения и все остальное, и ничего не останется. И Махараджа Дашаратха, когда он услышал это, он страшно разгневался. Он взял свою колесницу золотую, и он на этой колеснице отправился прямо на небо. И он отправился прямо на небо, и когда он появился на небе на колеснице, говорится, что эта колесница излучала такое сияние, что он был подобен второму солнцу. И он стал очень с угрожающими намерениями приближаться к Сатурну. И когда он приблизится к Сатурну вплотную, он достал свой лук, стрелы, он натянул свои стрелы, он готов уже был выпустить эту стрелу, причем это была не просто стрела, а стрела разрушения. Если бы он выпустил эту стрелу, то пол вселенной могло бы сгореть. И когда Сатурн увидел, что Махараджа Дашаратха приблизился к нему и хочет выпустить в него эту стрелу, то Сатурн в страшном страхе сошел с своей орбиты, подошел к Махараджа Дашаратха, упал к нему в ноги и сказал: «Пожалуйста, не выпускай в меня эту стрелу. Я пообещаю тебе все, что ты хочешь. Что ты хочешь от меня?» Он говорит: «Я не хочу ничего, просто пообещай, что ты никогда больше не будешь близко приближаться к Рахини, ты никогда не будешь пересекать ее орбиту, потому что мне надоели все эти голоды и все остальное, не нужно этого, засухи». И Сатурн пообещал ему, и с тех пор Сатурн никогда не приближается близко к Рахини. В то время Махараджа Дашаратху звали еще не Дашаратха, в то время его имя было Неми, Махараджа Неми. И хотя он был великим воином и очень могущественным человеком, практически не было ничего недоступного для него. Тем не менее, он не мог выполнить самого простого человеческого желания. У него не было сына. Он старался и так, и сяк, но у него ничего не получалось. У него не было сына. У него была жена, которую звали Каушали, и эта жена родила ему дочь. И эту дочь назвали Шанта. Шанта значит мир, покой. Но на душе у Махараджа Дашаратхи покоя не было, несмотря на то, что у него была эта дочь. Он все время думал о том, кто продлит мой род, кто будет следующим царем в Айодхе. И тем временем мелкие цари, они осмелели, они начали нападать со всех сторон на Айодхю, на Кошалу. И тогда Махараджа Дашаратха решил попытать счастье еще раз. Он подумал, Каушали не может принести мне сына, может быть, кто-нибудь другой сможет принести мне сына. Тогда он отправился в Утара Кашалу и женился на принцессе Каши, которую звали Сумитра. Но Сумитра тоже оказалась бесплодной. Несколько лет прошло, но Махараджа Дашаратхи не появлялся сына. Все равно не появлялся сына. Тогда Васиштха, который был жрецом всех Махараджи, всей династии Кшваку, он посоветовал царю отправиться на север, там, где сейчас находится Афганистан, в царство Кейкаев и жениться на царевне этого царства, которую звали Кайкея. И Махараджа Дашаратха отправился туда, а Кайкея была единственной дочерью царя государства Кейкаев. И поэтому он согласился на просьбу Махараджа Дашаратхи отдать ее в жены. Но он поставил ему условие: «Я отдам тебе мою дочь в жены, но только с тем условием, что если у нее родится сын, то он должен быть царем твоего царства. Потому что у тебя есть старшие жены, вдруг они родят тебе сына, и моя жена, она останется ни с чем. Я отдаю тебе самое дорогое, что у меня есть, моя сестра, моя дочь. Я отдаю тебе самое дорогое, что у меня есть, мою единственную дочь. И в результате будут царствовать сыновья, твои сыновья от других жен». Махараджа Дашаратха пытался его успокоить и сказать, что у них все равно ничего не родится, потому что так долго ничего не рождалось. Наверняка только у твоей дочери родится что-нибудь. Но тот не верил, и тогда Махараджа Дашаратха написал ему расписку, Канья Шулку. Он сказал: «Я обещаю тебе, что если у твоей дочери родится сын, то этот сын будет царем и моим наследником, следующим царем моего царства». Но так или иначе, несмотря на это обещание, у Кайкеи тоже не рождалось сына. И в этот момент Когда он женился на Кайке, она была на самом деле любимой, и стала его любимой женой, самой молодая, самой красивой, он уже к тому времени старел. И в этот момент Индра, он спустился на землю, он попросил Махараджу Дашаратху, которого тогда звали Неми, помочь им. Индра сказал, что демоны опять стали очень сильными, они набрали силы, и они выгоняют нас из райских планет. В то время великий демон, которого звали Шамбара, Шамбарасура, Шамбарасура, он завоевал половину райского царства. И у него было огромное царство, огромное войско демонов, и полубоги, они вообще попрятались в страхе от этого, они ничего не могли сделать. И тогда Индра по своей дружбе пришел к Махараджа Дашаратхе и сказал: «Махараджа Дашаратха, которого тогда звали Неми, помоги, приди к нам в райское царство и прогони этого демона». И Неми настолько был уверен в своих силах, что он не просто пошел в райское царство на своей колеснице, но он взял еще свою жену, просто показать ей райское царство, как на экскурсию. Он взял свою любимую жену Кайкеи, чтобы она посмотрела на райское царство. Он нисколько не боялся, он был совершенно уверен в том, что он сможет прогнать этого демона, с которым не могли справиться полубоги. И он пришел, он стал сражаться, и за полчаса он разбил все войско этого демона. Но сам демон, он при этом остался, он наблюдал за этим войском. И когда он увидел, что случилось, то он сам вступил в битву с Махараджей Дашаратхой. И он сражался с ним так жестоко, что в какой-то момент Махараджа Дашаратха, он потерял сознание. Он упал без сознания, и тогда Кайкеи, она сама стала возницей Махараджи Дашаратхи, она встала, взяла вожжи этой колесницы, она вывела колесницу с поля боя, она привела его в чувство. И тогда Махараджа Дашаратха в благодарность сказал ей, что я... Он сказал об этом позже. Но так или иначе, он очнулся, он пришел в себя, он стал сражаться снова, с новой силой. И тогда Шамбарасура понял, что скоро придет его конец, что нужно что-то делать. И Шамбарасура, который обладал искусством колдовства, он был великим майиком, он обладал этой майей, он вдруг размножился в 10 демонов. И с 10 сторон он стал нападать одновременно на Махараджу Дашаратху. 10 Шамбар стали одновременно атаковать Махараджу Дашаратху. И как только это получилось, Махараджа Дашаратха сам стал сражаться одновременно в 10 сторон. И вот 10 со стороны казалось, что вместо одной колесницы появилось 10 колесниц. На самом деле это была одна и та же колесница, которую он вращал во всех 10 направлениях. Он во всех 10 направлениях стал выпускать стрелы в этого демона. И одновременно все эти 10 экспансий этого демона были убиты Махараджей Дашаратхой. Но в этот момент, когда это произошло, из втулки в колеснице выпал винт. И колесница чуть было, из-за того, что она очень быстро вертелась, она чуть было не опрокинулась, потому что одно колесо было готово упасть. И Кайкеи, которая была дочерью царя и настоящей кшатрийкой, она заметила это. И когда она увидела, что этот винт вот-вот упадет, она засунула туда палец, и она стала держать эту втулку, чтобы там колесница не развалилась. Таким образом, Махараджа Дашаратха покончил с этим демоном, и за это его стали звать Дашаратха. Даша значит 10 Радха, 10 колесниц. Это тот, кто сражался одновременно в 10 направлениях с одной колесницей. И когда Дашаратха узнал о подвиге Кайкеи, о том, что Кайкеи, по сути дела, спасла ему жизнь, дважды спасла ему жизнь, он сказал: «Проси у меня что хочешь, я выполню любое твое желание. Два любых твоих желания. Ты дважды спасла мне жизнь во время этой битвы. И я выполню два твоих желания». Но Кайкея, будучи женщиной очень хитрой, она сказала: «Мне ничего не нужно сейчас. Но когда-нибудь мне что-нибудь от тебя понадобится, и тогда я попрошу у тебя, чтобы ты исполнил эти два моих желания». Ну, так или иначе, Махараджа Дашаратха вернулся, и он снова стал править со своей молодой женой, но у Кайкеи тоже не было сына. И грусть Махараджа Дашаратхи становилась все более и более глубоким, он не находил себе покоя, он все время вспоминал об одном событии, которое произошло с ним в юности. Когда он был совсем молодым юношей, даже еще не был царем, он был просто наследным принцем, наследником своего отца, он однажды пошел в лес охотиться. И он забрел очень далеко, Айодхи стояла на берегу реки Сарай, и он забрел очень далеко в густой лес на берегу, который рос на берегу Сарая. И он очень устал, и он сел недалеко от берега Сарая, где-то в лесной чаще, прислонился к дереву уставший, и не знал, что делать. Уже смеркалось, были сумерки. И вдруг в этот момент, когда он сидел и отдыхал, в этот момент вдруг в сумерках уже ничего не было видно, послышался звук, как будто бы слон подошел к реке и набирает воду своим хоботом, бульканье воды. Он подумал, что это слон, и он целый день охотился, он никого не смог убить, и поэтому он решил, что наконец-то я должен как-то так или иначе выполнить цель своей охоты. И он обладал таким искусством, как многие, собственно, ведические времена, он мог поражать цель по звуку, ему не нужно было видеть эту цель, ему достаточно было слышать звук, откуда он исходит. И он тотчас же, не задумываясь, достал стрелу из своего колчана, выпустил ее. И когда он выпустил эту стрелу из своего колчана, он услышал человеческий крик. И он понял, что он совершил страшную ошибку, но делать было нечего, было уже слишком поздно. Он тогда спустился на берег сарая, он увидел, что на берегу сарая смертельно раненый со стрелой в груди лежит мальчик лет 10 или 11. И этот мальчик, он пытался набирать воду в кувшин, и этот кувшин, стоял рядом, наполненный водой. Этот мальчик сквозь слезы и сквозь боль, он сказал, его звали Шравана. Этот мальчик Шравана сказал, что я единственный сын своих родителей, зачем ты меня убил? Мои родители, они очень беспомощны, они живут поблизости, они слепы, они очень старые. И они послали меня за водой, а ты застрелил меня. Но, по крайней мере, если уж ты застрелил меня, по крайней мере, отнеси им эту воду. И Махараджа Дашаратха, у него сердце разбилось на мелкие кусочки, он не знал, что делать, он заплакал сам. Он вынул стрелу из этого мальчика, этот мальчик испустил дух. Он взял этот кувшин, он пошел, стал искать хижину родителей этого мальчика. В конце концов, он нашел хижину, которая находилась поблизости. И когда он приближался, он услышал радостные возгласы старых родителей, которые сидели и ждали этого мальчика. Они стали говорить: «Шравана, где же ты был? Почему ты так долго не приходил? Мы уже стали беспокоиться, это ты». И тогда Махараджа Дашаратха сквозь слезы, еле удерживая слезы, он зашел туда, и он объяснил им все, что случилось. И когда они это услышали, они были вне себя от горя. Они сказали, чтобы он повел их к этому мальчику, и Махараджа Дашаратха вывел их оттуда, привел на берег реки. И отец этого мальчика, старый отец, он бросился на тело этого мальчика, он стал плакать. И он проклял в этот момент Махараджа Дашаратху. Он говорит: я умру сейчас, потому что я не вытерплю разлуки со своим сыном. Но в свое время тебя постигнет та же самая участь. Ты тоже умрешь, потому что ты не вынесешь разлуки со своим сыном. И тогда Махараджа Дашаратха, он сделал погребальный костер, он положил туда тело мальчика. И в этот момент отец мальчика, он тоже оставил свое тело. А мать мальчика, она взошла на погребальный костер, на котором горели тела ее мужа и ее сына. И Махараджа Дашаратха, он пришел, он вернулся к себе, он рассказал об этом только своему отцу и Васиштхе. И к этому времени единственный, кто знал об этом проклятии Махараджа Дашаратхи, был Васиштха. И он все время приходил к Васиштхе и спрашивал: в чем же дело, что же случилось, почему так? Меня прокляли, я должен умереть от разлуки со своим сыном, но у меня даже нет сына. У меня должен быть сын, так или иначе у меня должен быть сын. Скажи мне, что я должен был сделать? Я еще не совсем конченый человек, так или иначе у меня должен появиться сын, мы должны что-то сделать. И Васиштха, он долго не мог ему ничего посоветовать. В конце концов, Махараджа Дашаратха в полном отчаянии оставил все свои государственные дела. Он взял всех своих трех жен, он велел построить роскошный храм Господа Вишну в роще в Айодхе. И он стал практически отшельником. Он жил в Айодхе, он жил во дворце, но он каждый день ходил в этот храм, он выполнял там все, что нужно. Единственное, чем он занимался, это он поклонялся Господу Вишну. И его три жены, они тоже занимались поклонением Господу Вишну. И в конце концов, Васиштха в один прекрасный день подошел к нему и сказал, что: ты знаешь, я думаю, что тебе нужно провести большое жертвоприношение. Если мы сделаем настоящее большое жертвоприношение, Ашвамеда Ягью, то тогда все боги, они сами придут, лично придут на это жертвоприношение, они соберутся вокруг тебя, они будут довольны этим, ты дашь им все то, что ты жертвуешь им, они лично возьмут у тебя все это. И у них не будет другого выхода, как исполнить любое твое желание. И в этот момент ты попросишь себе сына, и все будет хорошо. И он говорит: здорово, как ты хорошо придумал, почему ты раньше мне этого не посоветовал? И они начали это Ашвамеду Яги. Это очень большое жертвоприношение, которое требует больших приготовлений. И оно длится в течение года. там разные жертвоприношения идут в течение года, и начинается оно с того, что особую лошадь выпускают, эта лошадь бродит повсюду. Но так или иначе, они начали приготовление к этой Ашвамеда Яге, и лошадь стала бродить по всем странам. И когда уже приготовление шли всем ходом, и, по сути дела, жертвоприношение началось, Сумантра, старый министр Дашарадхи, один из его советников, он подошел и сказал: «По-моему, ты делаешь что-то не то. Это Ашвамеда Яги, это очень хорошо, но я помню, что в свое время, когда ты еще не был рожден, Сумантра, он на самом деле был министром очень многих царей династии Икшваку. Он говорит: я помню, я тогда еще был не такой старый, как сейчас, но тем не менее я помню, я был тогда министром твоего отца, и к нам как-то зашел на огонек Санака Кумар. Санака Кумар пришел к нам, и этот Санака Кумар, он так или иначе, он был очень доволен приемом, который оказал ему твой отец. И он начал предсказывать будущее. Он стал говорить о том, что будет в будущем. Он сказал, что он рассказал про тебя, он рассказал, что ты будешь следующим царем, он рассказал о твоих подвигах, которые ты сделаешь. И потом он сказал, что у тебя не будет сына, но ты обретешь сына, если ты проведешь особое жертвоприношение, но не Ашвамеда Ягью. Он сказал, для того, чтобы ты обрел сына, Санака Кумар сказал, ты должен будешь провести жертвоприношение, которое называется Путра Кама или Путра Камешти. Путра Камешти Ягью. И Махараджа Дашарадха, он слушал со все возрастающим вниманием, когда он слушал это, и когда тот произнес это Путра Камешти, он закричал: конечно, давай делать это Путра Камешти, скорее, скорее, начинаем. Он говорит, Сумантра говорит, это не так просто. Да, Махараджа Дашарадха позвал тогда Васишту, и он спросил. И Васишта сказал: да, да, действительно, я помню это, действительно, это так. Но Путра Камешти провести не так просто. Это не такое сложное жертвоприношение, как Ашвамеда Яги. Но Пурохит или жрец, который должен проводить это жертвоприношение, он должен обладать особыми качествами. Жрец, который должен вести это жертвоприношение, он не должен видеть ни одной женщины до времени своей женитьбы. До тех пор, пока жена, которую его будущая жена, должна быть первой женщиной, которую он увидит в своей жизни. И когда Махараджа Дашарадха услышал это, он подумал: ну все, как не было у меня сына, так и не будет. Где же найдется такой человек? И он страшно расстроился, у него голова поникла, он посмотрел на Сумантру и говорит: ну зачем ты мне это сказал? Лучше бы ты вообще этого не говорил. Что же это такое? Он говорит: нет-нет, на самом деле Санака Кумар, он не просто сказал, что это должно быть Путра Камешти Яги, но он сказал, кто проведет эту Яги, он сказал, где его найти. Он сказал, что будет такой мудрец Риши Шринга, и этот мудрец Риши Шринга сможет провести тебе. И когда Махараджа Дашарадха услышал это, огонек надежды загорелся у него снова, и он стал слушать об этом, и тогда Санака Кумар стал рассказывать, Сумантра со слов Санаки Кумара стала рассказывать историю Риши Шринги. Он сказал, что будет такой мудрец, которого будут звать Риши Шринга, и этот мудрец, он будет сыном другого мудреца и другого великого аскета Вибандаки. На самом деле Риши Шринга, он очень знаменитый. История Риши Шринги, она описана во многих писаниях, она есть в Падма Пуране, она рассказана в Вишну Пуране, в Махабхарате. Я в основном буду рассказывать про то, как она рассказывается немного по-разному в разных источниках. Суть одна и та же, но детали немножко отличаются. Я буду рассказывать в основном, как она рассказана в Махабхарате. Хотя кое-что там по-другому. И он сказал, что Риши Шринга, он сын Вибандаки, а Вибандака сын Касьяпа Муни. Касьяпа Муни один из праджапати, и однажды Касьяпа Муни сидел и медитировал на солнечный свет. Он сидел и медитировал на свет солнца, и когда он медитировал на свет солнца, вдруг в его уме появилась фигура человеческая. И как только она появилась в его уме, она появилась в реальности. И эта человеческая фигура Вибандака, его сын, который появился из его ума, как только он появился на свет, он поклонился своему отцу, попросил у него разрешения уйти, и сразу же ушел от него, ушел в лес и стал заниматься тапасом, стал заниматься аскезами. Он не мог понять, почему он появился на этот свет, и он подумал, он знал, что единственный путь, каким, с помощью которого можно понять, почему и для чего мы живем на этом свете, это совершать аскезы. И он стал совершать суровые аскезы, угра-тапас. Он стал совершать такой страшный тапас, что на самом деле в результате его тапаса от него стало исходить сияние. Это сияние, оно было видно за несколько йоджин. Сияние, которое исходило от него в результате этого тапаса. Теджас, который он накопил, брахманический, был так силен, что он освещал собой весь лес. И тем более, что он появился из солнечного луча. И сила, которую он накопил, была такова, что если бы он разгневался, он мог спалить своим гневом пол вселенной. Это было известно. Так или иначе, он занимался этим в течение многих-многих лет, пока, наконец, Индра не стал волноваться. Он подумал, что этот мудрец, чего ему надо. Он занимается аскезами, он стоит на одной ноге, стоит на голове, от него уже идет сияние непонятное. Он уже может пол вселенной сжечь, он до сих пор не прекращает этих аскез. Не иначе, как он решил стать Индрой. Просто другой причины не может быть. Наверняка он хочет стать Индрой. Или меня прогнать, или завоевать все райское царство. Он стал страшно волноваться, он стал думать, что же делать. И на самом деле, тут некоторые отличия есть в этих историях. Некоторые говорят, что Риши Шринга, он появился от Вибандаки и благодаря Апсаре Урваше. Но в Вишну Пуране эта история рассказана по-другому, и там говорится, что в этом виновата Апсара Харша, которую позвал Индра. Этот Индра, он подумал, что я должен чем-то так или иначе прервать аскезы этого Вибандаки. Естественно, как можно прервать аскезы, надо послать к нему женщину. Но обычная женщина тут не подойдет, потому что обычная женщина не сможет его сбить с толку и сбить с пути. Нужна особая женщина. И поэтому он отправился на планету к Браме, и он попросил у Брамы, чтобы Брама дал ему танцовщицу, которая танцует в храмах на Сати-Локе. Он подумал, что только такое божественное существо сможет так или иначе сбить Вибандаку с толку. И Брама, он согласился на просьбу Индры. Индра получил эту харшу, он дал ему Апсару харшу, и когда он прилетел с этой Апсарой на свою райскую планету, то ему в присутствии этой Апсары как-то стало не по себе, потому что Апсара, это она была настолько чиста, на самом деле это они все самореализованные души, достигшие самосознания, находящиеся, это олицетворенные веды, она живет на Сати-Локе. И когда Индра находился в ее обществе, ему как-то стало не по себе. Он вдруг понял, какой он грязный, сколько у него желаний в сердце и всего этого. Он подумал, нужно поскорее от этой харши избавиться, а то того и гляди, я тут брошу свое райское царство, уйду в лес и тоже начну аскезами заниматься. Вот. И он сказал, там на земле, в Мадья-Прадеше, есть один мудрец Вибандака, ты должна пойти к нему, и ты должна соблазнить его, и потом можешь возвращаться к себе на Сати-Локу, и сюда больше не приходи, не нужно. Вот. Она сказала, да знаю я Вибандаку, тебе нечего его бояться, потому что его не интересуют все эти твои штуки, райские планеты, там танцовщицы, все остальное. Он говорит, я знаю, что его это не интересует, но на всякий случай ты должна что-то сделать, потому что кто его знает, сейчас не интересует, завтра будет интересовать. На всякий случай ты должна побеспокоиться об этом. И Харша тогда согласилась, так как ей приказал Брама, в конце концов, помочь Индре. И она отправилась вниз, и она стала думать, как же соблазнить Вибандаку. И она поняла, что она на самом деле не сможет соблазнить Вибандаку, если она, что Вибандака даже не посмотрит на нее. Что она не сможет даже обратить внимание Вибандаке, потому что Вибандака настолько погружен в себя, что он не увидит ее. И тогда она решила, что она будет читать ведические мантры, и ведическими мантрами привлечет его. И она встала в то место, где недалеко от того места, где Вибандака совершал омовение. И утром следующего дня Вибандака пришел на реку, чтобы совершить омовение. И в это время Харша стала читать ведические гимны, ведические мантры. Она читала это так красиво и так четко, что Вибандака, его ум сразу же привлекся к этому. Он сразу же устремился туда. И он посмотрел на нее. И как только он посмотрел на нее, эта Харша, она пала ему в ноги, она стала кричать. Я все сделаю, чтобы ты мне дал сына. Я делаю это все для того, я молю, я читаю эти молитвы только для того, чтобы у меня появился сын от тебя. Ты должен дать мне сына, потому что ведические молитвы не могут пройти даром. Я произнесла их, теперь ты должен мне дать сына. Никуда не денешься. Иван Никас смотрел на нее, смотрел. Он ничего не понимал. Он сказал, если тебе нужно сына, давай я позову кого-нибудь другого, он даст тебе сына. Если хочешь, я позову тебе Бога Солнца. Он тебе сразу же даст сына хорошего. Она говорит, нет, мне никто не нужен, кроме тебя. Если хочешь, я Индру позову. Нет, Индра мне тем более не нужен. С Индрой я уже знаком. Мне нужен только ты. Она стала настаивать, и потом она, в конце концов, она сказала, она стала шантажировать его. Она сказала, что если ты не дашь мне сына, то я покончу с собой. Я с помощью мистической йоги сожгу себя, и ты будешь виноват в том, что ты убил Брамана. Брамахатя, грех Брамахатя ляжет на тебя. Тогда Вибандак, он махнул на нее рукой, он понял, что отстать от нее невозможно совершенно. И тогда он взял и обронил семя и сказал, делай с этим, что хочешь. Повернулся и ушел. Так она исполнила свою миссию, она поняла, что на самом деле Вибандака не интересует все это. И она таким образом доказала это Индре. Но что-то нужно было делать с семенем, а в ее планы совершенно не входило рождать какого-то ребенка, оставаться тут, завязать во всех этих обстоятельствах, в пеленках, во всем остальном, так или иначе. Вот, и тогда, это семя, это не просто семя, это семя Вибандаки. Вибандака, который в течение стольких лет совершал тапос, от которого исходило сияние, это семя, оно тоже излучало сияние, и это сияние было таким огромным, что оно стало жечь землю. И в конце концов она выжила огромную дыру, выжгла огромную дыру в земле. И она увидела, что что-то надо делать, потому что иначе она спалит вообще всю эту страну и всю землю. И тогда она взяла, и в это время к воде подошла антилопа. Очень красивая антилопа. Она стала пить, и тогда она подумала, замечательно, как хорошо. Недаром, не зря сюда антилопа пришла. И она направила это семя в лоно этой антилопы. Потом она махнула рукой и отправилась обратно к себе на Сатилоку. Антилопа, так как это было семя мудреца, на следующий день она разрешилась с ребенком. Мудрецы, риши, великие риши, их ребенок, он развивается очень быстро. Они не любят очень долго находиться в этом неприятном состоянии. Так или иначе, на следующий день к хижине Вибандаки подошла антилопа. Эта антилопа, у нее были слезы на глазах, и она жалобно стонала. Она подошла к Вибандаке, и Вибандака, он ничего не понимал. Он подумал, вчера тут эта женщина какая-то непонятная, читает ведические мантры и просит сына, сегодня антилопа плачет. Что такое случилось? Наверняка что-то не то в звездах. Звезды какие-то с ума сошли. И он... И тут эта антилопа, она стала звать его куда-то, она стала показывать ему путь, и он понял, что она зовет его, и он пошел за ней. И она привела его на поляну, и на поляне он увидел ребенка, который излучал сияние. От этого ребенка исходило сияние. И на голове у этого ребенка были два антилопьих рога. Он был точь-в-точь как Вибандака, но только с рогами. Он подумал, да, похоже, что это мой сын. Нужно что-то делать. Он взял этого ребенка, он стал воспитывать этого ребенка. И он подумал, что все это произошло не случайно. Наверняка за этим стоит какой-то план. И, наверное, я никак не мог понять, зачем я появился здесь. Но, может быть, я появился только для того, чтобы родился этот ребенок. А этот ребенок появился тоже для того, чтобы родился еще кто-то. Так что я должен воспитать его, и я должен дать ему самое лучшее образование, чтобы с ним не случилось того же самое, что случилось со мной. И он стал воспитывать его как брамачари, как строгого брамачари. Он не допускал ни одной женщине появляться в округе. И этот Риши Шринга, которого назвали Риши Шринга, Риши значит антилопа, а Шринга рог, антилопий рог. Этот Риши Шринга, он стал учиться у своего отца, и на самом деле лучшего ученика не было за всю историю человечества не было лучшего ученика. Он был самым прилежным учеником, и он ничего не делал без разрешения своего отца. Он делал все, как велел ему отец. И он был очень послушный, и поэтому он очень быстро изучил все веды и стал проводить вместе с отцом огнихотры, огненные жертвоприношения. Вот. Единственное, что сделал отец, это чтобы оградить мальчика от дурного влияния Майи, он пропускал все те места, где в ведах говорилось о женщинах, так что мальчик вообще не знал, что женщины существуют на свете. И в конце концов, так продолжалось в течение нескольких лет, и мальчик вырос, он стал юношей, они жили вместе с отцом, они проводили жертвоприношения. И в этот момент, на его беду, стране Махараджи Ломапады разразилась страшная засуха. Эта засуха продолжалась 3 года. В течение 3 лет не выпало ни одного дождя. И люди этой страны, это Ангадеш, страна на юге Индии, небольшая страна, где правил Махараджа Ломапада, они стали роптать на своего царя. И тогда царь стал спрашивать, в чем дело, что случилось, почему Индра обиделся на меня, и как мне исправить это. И он пошел к астрологу, и астролог объяснил ему, что в свое время ты проводил ягью, и ты пригласил жреца, и ты пообещал этому жрецу вознаграждение, и ты обманул его, ты не дал ему всего вознаграждения, которое ты пообещал ему, поэтому с тобой случилось это. Все браманы, когда узнали, что ты обманул жреца, они не захотели жить в твоей стране. Они решили, если тут такой царь, который обманывает браманов, то нам здесь больше нечего делать. Они все ушли, все покинули пределы Ангадеша. И так как нет браманов, значит нет жертвоприношения, а нет жертвоприношений, значит нет дождей. Нет дождей и нет браманов, нет еды, все люди страдают. Когда Махараджа Ломапада узнал об этом, он страшно расстроился, он сказал, ну что же мне теперь делать? Объясни мне теперь, как делать. Он собрал совет, он позвал своих советников, несколько верных браманов, которые были у него, они остались. И они стали думать и гадать, что же делать. И тогда они сказали ему, что единственный выход, который у тебя есть, это чтобы ты привел сюда, в Ангадеш, в свою столицу Чампу, Риши Шрингу. Если ты приведешь сюда, слава Риши Шринги, она распространилась уже по всей Бхаратавасе. Никто не видел его, но все знали о том, что Риши Шринга, великий мудрец, сын Вибандаки, живет в Мадхья-Прадеше. И тогда Махараджа Ломапада, мудрецы, браманы посоветовали Махараджа Ломападу, приведи Риши Шрингу. Только Риши Шринга сможет заставить Индру снова пролить дождь. Если Риши Шринга придет сюда, то Индра сам будет рад, когда не отдаст. А его отец — это непростой отец, а непростой мудрец, это Вибандака. И если Вибандака разгневается, он сможет спалить не только Ангадеш, он сможет спалить всю Вселенную. Так что будь осторожен. И он стал думать, как же привести Риши Шрингу, как же привести Риши Шрингу. И в конце концов он решил, что без женщин тут не обойдется. Только женщина сможет привести Риши Шрингу. Он не видел всю свою жизнь женщины, поэтому только женские чары так или иначе смогут заманить его. Он очень невинный, поэтому только женщина сможет разобраться с ним. Если мужчина пойдет и попытается перехитрить его, он никогда не перехитрит, потому что Риши Шринга очень хорошо знает веды. Но если женщина пойдет, то она найдет способ, как его перехитрить. И тогда он созвал всех гетер со своего государства, всех блудниц, и сказал, так и так, нужно привести Риши Шрингу. И когда они это услышали, у них волосы на голове стали дыбом, они быстренько убежали оттуда, потому что они сказали, мы знаем, Вибандака – это непростой мудрец, нам наша жизнь несет дорога. Но тогда Махараджа Ломапада, он был в полном отчаянии, он не знал, что делать, но через несколько дней одна старая гетера пришла к нему, и она сказала, хорошо, я много грешила за свою жизнь, и мне нечего терять уже. Я так или иначе должна как-то искупить свои грехи, поэтому я пойду и попытаюсь привести Риши Шрингу. Но ты должен для этого пообещать мне, что все то, что я попрошу, будет исполнено. Любую мою просьбу ты должен исполнить, ты должен мне предоставить неограниченное количество денег и средств, потому что это непросто, и в конце концов я иду, рискую своей жизнью, чтобы достать этого Риши Шрингу. Он ей пообещал с радостью все то, что ей нужно. И тогда эта женщина, она велела построить огромный корабль. Этот корабль, он описан в Вишну Пуране, говорится, что этот корабль, он простирался в длину на 4 километра. И этот корабль сверху, он был сделан как остров. На этом корабле построили, насыпали туда землю, насадили всякие растения, построили там, вырыли там пруды, водопады, там построили ашрамы, там была очень изощренная система всего остального. Вот, это был огромный-огромный плавучий остров, а внутри в нем сидели гребцы, которые гребли этим кораблем. И тогда эта женщина, она взяла свою дочь, которая была из той же касты, занималась тем же самым делом, что ее мать, и еще нескольких проституток, которые были, И они вместе отправились, так или иначе, вниз, или вверх, я уж не знаю куда, вниз, наверное, по реке, на этом острове, к тому месту, где был ашрам Вибандаки. Когда они приплыли к этому ашраму, то они остановились, причалили, и эта старая женщина, она послала свою дочь на разведку. И дочь разведала, как следует, она пронюхала все, где находится ашрам Вибандаки, где находится Риши Свинга, она проследила, и она улучила момент, когда Вибандака отлучился. Вибандака сказала Риши Свинге, что мне нужно уйти, оставайся здесь, я покину тебя на некоторое время, проводи жертвоприношение, как я тебя научил, и никуда не уходи, занимайся своим делом. И как только Вибандака ушел, эта молодая девушка, дочь этой старой девушки, она старой проститутки, она собрала разные вещи, которые они заранее приготовили, и она пришла в этот ашрам. Там сидел Риши Шринга, он сидел перед огнем, он делал жертвоприношение. И вдруг пришла эта... Они все были одеты как мудрецы, они все были одеты в древесную кору, у них были волосы. Правда, волосы не были спутаны, как у отшельников, но так или иначе, они все представляли себя отшельники. Она пришла, она поклонилась ему, он поклонился ей, и она сказала: «О, великий мудрец, что ты тут делаешь? Расскажи мне, кто ты такой?» И тот страшно спутился, потому что к нему не часто приходили гости. Она спросила: «Ну как, у тебя тут все в порядке, да? Веды, да, изучаешь, все хорошо, да? Жертвоприношения делаешь?» Вот. Он говорит: «Да, вот мы тут веды изучаем, жертвоприношения делаем, все у нас хорошо. У тебя, говорит, отец Вибандака, да?» Она на всякий случай, чтобы уточнить, что это тот, кто нужно. Он говорит: «Да, Вибандака мой отец. Он ушел, но ты подожди его, ты обязательно дождись его, потому что он великий мудрец, мы вместе будем читать веды». Она говорит: «Да знаешь, мне как-то, в общем, не с руки его особенно ждать, но я просто хотела тебя посетить и вот с тобой посмотреть». А он, тем временем, он смотрел на нее, он ничего не мог понять, потому что он никогда не видел такого существа до этого. Он видел, что у нее огромные глаза, большие, как лотосы, что у нее черные косы, расчесанные, не такие спутанные, как у других отшельников, которых он видел до этого. И он ничего не мог понять. И потом он стал ее угощать. Он посадил, сказал: «Давай я мою тебе ноги». Он омыл ей ноги, она села. Он посадил и сказал: «Теперь я тебя буду угощать». И он наложил ей всяких лесных плодов, там амалаки, харитаки, еще что-то. Лесные плоды, они... На самом деле, он стал ее угощать плодами амалаки. Амалаки – это особый фрукт. Все, кто знает немножко аюрведу, они знают этот фрукт. Это вот такой плод небольшой, но в этом небольшом плоде примерно столько же витамина С, сколько в 10 килограммах апельсинов в одном маленьком плоде. Он такой кислый, что если его просто надкусить, то потом вода покажется сладкой, как мед, потому что там столько есть кислоты. И он наложил ей всех этих лесных фруктов, и он сказал: «Ой, очень вкусный фрукт, очень полезный». На самом деле он очень полезный, в нем есть все 6 вкусов, которые есть, кроме соленого. Вот. Она посмотрела на эти амалаки, она сказала: «Да-да, но ты знаешь, я здорова, мне эти твои планы не нужны. Давай лучше я тебя угощу. У нас тут тоже ашрам недалеко есть. Мы плаваем тут, проплывали мимо на своем ашраме. И у нас там тоже растут деревья, у нас тоже там все хорошо. Давай я лучше тебя угощу». Она достала плоды, которые она привезла еще из Чампы. Там были огромные персики, там манго и все остальное. Она положила, чего он никогда не видел. Он попробовал этих плодов, у него закружилась голова. И потом вдруг она достала какую-то странную вещь, которую он тоже никогда не видел. Она достала музыкальный инструмент, и она стала петь. И когда она запела, то Риши Шринга, он совершенно потерял голову. И потом она продолжала петь, она оставила этот инструмент, у нее были серебряные браслеты на ногах и на руках, они стали мелодично звякать, она стала танцевать. Она достала мяч, и она стала играть с этим мечом. Это в древности было такое искусство. Всех женщин, особенно этой специальности, обучали играм с мечом, потому что когда они играли с мечом, то они показывали свое тело самым выгодным образом. И когда Риши Шринга увидел, как она играет с этим мечом, сначала он подумал, что это тоже какой-то фрукт, которым она хочет его угостить, но потом он увидел, что этот фрукт скачет. Он никогда ничего подобного не видел и не слышал. Вот, и он слышал это пение, он видел, как она играет с мечом, и как она задирает свои руки, и как он И тут вообще у него волосы стали дыбом на всем теле. И она немножко поиграла и сказала, ну ладно, мне некогда, я пошла, до свидания. Собралась и ушла быстренько. И Вибандака, Риши Шринга, он сел, и он ничего не мог. Он отложил свою ложку, которую он в жертвоприношение проводил, он забросил все. Он сидел и он думал об этом отшельнике, он думал, какое сияние исходит от нее, от ее глаз, от ее волос, как она двигается, что она делает. И он ничего не мог с собой сделать, он был в полном безумии. В этот момент Вибандака вернулся. И он увидел своего сына, увидел, что огонь почти что потух, жертвенный, что его сын сидит и стонет, охает, что у него из глаз льются слезы. Он стал спрашивать, что случилось? Расскажи мне, Риши Шринга, что произошло? Ты Агнихотру провел, ты помыл там все парафернали от этого, ты теленка привел к корове. Он стал спрашивать. И он говорит, не приходил ли уж кто-нибудь сюда? Он говорит, да, приходил, мудрец приходил, великий мудрец приходил. Я никогда не видел таких мудрецов, отец, но я всегда хочу жить вместе с этими мудрецами. У меня нет другого желания, кроме как жить с этими мудрецами. Я хочу следовать по их стопам. Это великий мудрец. Ты бы видел его глаза. У него глаза, как два больших лотоса. Волосы струятся у него, и они достигают пояса. И у него есть фрукт, который прыгает. И он такое делает с этим фруктом, что я никогда не видел. Наверное, это особый вид аскезы. Он совершает такие аскезы. Я тоже хочу научиться этим аскезам, о, отец. Расскажи мне, кто это такое. И он угостил меня такими плодами, которых я никогда в жизни не видел в этом лесу. И он сказал, что у них там много таких мудрецов, и что они все одинаковые. И что они совершают какой-то особый... занимаются этой особой духовной практикой. Отец, я не могу, я хочу совершать тапас, как и они, вместе с ними. Объясни мне, кто это. Отец слушал это, он сразу все понял. Он подумал, о, но. Это самое ужасное, это то, чего я больше всего боялся. Он сказал, это ракшас к тебе приходил. Ракшас это был. Эти жестокие ракшасы, они принимают это обличие, но на самом деле единственное, что они хотят, это соблазнить и сбить с пути подвижников. Они делают это только для того, чтобы разжечь вожделение. Ты пал, что с тобой случилось? И он стал бить и рвать на себе волосы. И Риши Шринга ничего не понимал, но он сел и вздохнул и сказал, все равно я хочу жить вместе с ними. И тогда Вибандака страшно разгневан, он решил, я найду, кто это. Я должен найти, кто это. Он отправился на поиски этой женщины, которая испортила его, но они были не так просты. Он стал искать их где-то, но он не мог найти, а тем временем он ушел опять из ашрама, и тем временем эта Гетера, она еще раз пришла к ашраму Риши Шринги и Вибандаки, она увидела Вибандаку, Риши Шринга, когда Риши Шринга увидела ее, она закричала, ну наконец-то, где же ты была, где же ты был? Где же ты был так долго? И он бросился к ней в объятия. Когда он объял ее, она тоже обняла его. И тут опять дрожь прошла по его телу, и он подумал, ну и тапас вообще, ну и теджас исходит. И она сказала, идем, я покажу тебе наш ашрам, он тут находится неподалеку. Он говорит, конечно, идем скорее, пока мой отец не пришел, а то он совершенно ничего не понимает, он думает, что ты ракшас. И они быстро отправились в этот ашрам. И когда они подошли к берегу реки, то он увидел этот огромный остров, который стоял посреди реки. От берега к этому острову вела лестница, которая вся была увита цветами. И он пошел по этой лестнице с этими цветами, она шла за ним. И как только он зашел на этот остров, тотчас же эту лестницу быстро-быстро забрали, и гребцы погребли в обратном направлении. Быстро-быстро. Но так или иначе, несколько дней они провели там в... Они объясняли ему, как совершать аскезы разного рода и как нужно заниматься этим. Ну, так или иначе, он пришел, они приехали туда, в Ангадеш, и как только Риши Шринга сошел на землю Ангадеша, с этого корабля, с этого плавучего острова, как только он сошел на землю, в тот же момент Индра послал дождь. тот же момент полился дождь, и все жители, которые знали, что Риши Шринга приезжает, они все собрались в столицу, и они все стали приветствовать его, они кричали, принесли ему гирлянды, они осыпали ему цветами. Он ничего не понимал, что происходит, но он видел, что между ними очень много этих мудрецов, которые с большими глазами, в странных одеждах, которых он раньше не видел, ему очень понравилось сразу там. И царь этой страны, Махараджа Ламапада, он сам пришел, он быстро обручил его со своей дочерью, Шанти. А на самом деле Махараджа Ламапада, он был большим другом Махараджи Дашаратхи. Они вместе учились в одной гурукуле вместе с Махараджи Дашаратхой. Он был его школьным другом. И в свое время у Махараджи Ламапада, у него были сыновья, но у него не было дочерей. И когда он пришел однажды к Махараджи Дашаратхе, он спросил у него: «У тебя есть эта дочь, она тебе все равно не нужна». А Махараджа Дашаратха, он стал в какой-то момент даже проклинать свою дочь. Он думал, какой смысл в этой дочери? У меня нет сына, а есть только эта дочь. И тогда Ламапада попросил эту дочь, и Махараджа Дашаратха с радостью согласился с этим. Он сказал: «Забирай ее, пожалуйста, не нужна мне эта Шанти. Она только расстраивает мне душу и напоминает, что у меня нет настоящего потомка». И тогда, значит, Махараджа Ламапада очень быстро совершил все необходимые обряды для Риши Шринги, и Риши Шринга неожиданно для себя стал грихастхой из Брамачари. И он поселился во дворце, а тем временем Вибандака вернулся в свой ашрам. И он увидел, что Риши Шринги нет, он сразу все понял, что произошло. Он страшно разгневался, он хотел уже проклясть все на свете, но потом он подумал, что, пожалуй, не стоит сразу проклинать. И он отправился в Ангадеш, чтобы забрать оттуда Риши Шрингу. Он пошел в Ангадеш, но Махараджа Ламапада, который был не так-то прост, он сделал необходимые приготовления для этого. Он собрал пастухов со всей страны. Он сказал: «Со всеми стадами вы приходите сюда и пасите все свои стада по дороге, которая ведет от Мадхи-Прадеша к Чампе. И когда Вибандака будет проходить, а Вибандака, он сказал, вы сразу узнаете Вибандаку. Во-первых, потому что от него ночью так же светло, как днем. А во-вторых, потому что у него длинные спутанные волосы, эти волосы достигают ему до пяток. У него жуткие спутанные волосы. И глаза у него белки красно-коричневого цвета. И он излучает при этом сияние». То есть вы его никогда не спутаете. Как только вы увидите это чудище, которое идет по дороге, сразу же начинайте прославлять его, кричите там, прославляйте Кашьяпу Муни на всякий случай, всех остальных. Вот. И так или иначе, любыми средствами умилостивите его. А если он вдруг спросит, чьи это стада, скажите, что это твои стада, потому что эти стада принадлежат твоему сыну, который стал царем в этой стране, и все в этой стране принадлежит твоему сыну. И Вибандака, он дошел, он стал идти по этой дороге, и в конце концов он устал. И прежде чем дойти до Чампы, дорога занимала несколько дней. И он остановился, устал из дороги, он остановился в хижине у этих пастухов. Эти пастухи стали обхаживать его, они стали поклоняться ему, мыть ноги. И он был очень доволен. В конце концов он спросил, чьи вы? И они сказали: мы принадлежим тебе. Приказывай нам, мы сделаем все, что угодно, потому что эти стада и вся наша жизнь принадлежит твоему сыну, Риши Шринги. Когда он услышал это, у него сердце немножко размягчело, и ему уже не захотелось проклинать все это. Но когда он пришел, он вдруг понял, что его сын стал царем всего этого царства. Если он проклянет все это царство и сожжет все это царство, то его сын будет виноват. И если люди этой страны будут страдать, то в конце концов вина падет на его сына. Он подумал, ну хорошо. Раз так случилось, значит, так должно было бы случиться, и тут ничего не поделаешь. И он сказал Риши Шринге: хорошо, оставайся здесь, изучай этот новый вид подвижничества. Но потом, когда ты изучишь, и когда у тебя родится первый сын, сразу же после этого бери свою жену и приходите ко мне в ашрам, мы будем продолжать заниматься настоящим делом, то, что нужно делать. И Риши Шринга, как послушный сын, он согласился с этим. До первого сына он мог оставаться в Чампе. И все это рассказал в свое время Санака Кумар, отцу Махараджи Дашаратхи, а потом пересказал Сумантра Махараджи Дашаратхи, когда Махараджи Дашаратха стал спрашивать о этом Путракамешти. И тогда Сумантра сказал, что скорее приведи сюда этого Риши Шрингу, потому что у него скоро уже должен родиться ребенок, приведи сюда Риши Шрингу, И если Риши Шринга приведет Путра Камешти, то тогда Путра Камешти будет успешным, и у тебя родится сын, которого ты так давно ждешь. И Махараджа Дашаратха, если он сказал, если ты сам попросишь его, то он послушается тебя. Тогда Махараджа Дашаратха со всей своей огромной свитой отправился в Ангадеш, он попросил Ломападу об этом одолжении, Ломапада с радостью согласился. И Риши Шринга тоже согласился, потому что он знал, что на самом деле Дашаратха — это его тесть, отец его жены, он ничего не мог сделать. Он сказал: быстро я проведу это жертвоприношение, и у меня еще есть время, пока моя жена не разродилась, а потом я должен возвращаться обратно к Вибандаке, в лес. Он пришел сюда, Махараджа Дашаратха очень обрадовался, он взял его, он устроил ему пышную встречу, ему, Шанти, вот, и он стал быстро проводить это жертвоприношение. Это жертвоприношение длилось 3 недели. В течение 3 недель он читал разные мантры. И в конце концов, когда жертвоприношение подошло к концу, когда нужно было произвести последнее возлияние, он прочитал этот гимн Путра Кама мантру из Адхарва Веды. И когда он прочитал эту Путра Кама мантру, вдруг пламя разгорелось очень ярко. Прамя, это было уже к вечеру, прамя разгорелось страшно ярко, так что все зажмурили глаза, и из этого пламени восстала гигантская темная фигура Ягья Пуруши. Эта гигантская темная фигура Ягья Пуруши держала в своих руках огромный золотой горшок. И говорят, что эта фигура, она касалась головой неба, такая она была огромная. Он был черный, и глаза у него были красные, он излучал страшное сияние, и все тело его было покрыто шерстью, как львиной шерстью. На теле у него были разные благоприятные знаки. И эта фигура, она где-то из-под облаков стала говорить громовым голосом. Я пришел, и в этом горшке я принес сына Махараджи Дашаратхи. Тут находится сын Махараджи Дашаратхи, желание твое исполнится. В этом горшке находится сладкий рис, паяша, специальный ритуальный рис, блюдо из молока с рисом приготовленное. И это блюдо приготовил сам Праджапати Брама. Сам Праджапати Брама на небесах приготовил это. И если твои жены, они съедят этот рис, то тогда у тебя появится сын, которого ты так давно ждешь. Ты должен дать этот рис своим женам, и тогда каждая из твоих жен родит ребенка. Но Махараджа Дашаратха посмотрел на него, он посмотрел на этот горшок, который он сам был 3 километра высотой. Этот горшок был, соответственно, 500 метров в длину. И он подумал: у меня только 3 жены, у меня не 33 миллиона жен. Даже если бы у меня было так много, то и тогда им этого с избытком бы хватило. И тогда этот пожал плечами и сказал: ничего сделать не могу, потому что личность, которая на самом деле в этом горшке находится, сам Господь Вишну. Сам Господь Вишну придет к тебе, и Господь Вишну, он никак в меньший горшок не помещается. Ты уж прости меня, ничего не могу сделать. И тогда Махараджа Дашаратха, он жалобно посмотрел на Васишку, и он сказал: что мне делать, говори мне, что мне делать в этой ситуации. Васишка кивнул головой на Риши Шрингу и сказал: попроси его, он все устроит. И тогда Риши Шринга, он закрыл глаза, зажмурился, и он сказал: меньше самого большого и больше самого маленького. И в этот момент по просьбе Риши Шринги, когда он медитировал Вишну, он знал, что Вишна находится в этом горшке. Он уменьшился в размерах, и этот горшок, золотой горшок, он принял нормальные размеры. И Риши Шринга, он взял этот горшок из рук этого Ягья Пуруши и передал его Дашаратхе. И он сказал, что ты должен разделить эту паяшу на 2 части и дать 1 часть Кайкеи и 1 часть Каушалии. И Махараджа Дашаратха так и сделал. Он разделил ее на 2 части, и потом Кайкея половину своей части дала Сумитре, и Каушалия половину своей части дала Сумитре. Итак, у Каушалии родился Рама, у Кайкеи родился Барата, а у Сумитры, так как она съела 2 части этого жертвенного риса, этой паяши, родился Шатругна и Лакшмана. Вот. Так они появились на свет. Я могу рассказать еще одну последнюю историю, которая тоже связана с этим, раз уж еще есть несколько минут. Когда они родились, Махараджа Дашаратха, он очень привязался на самом деле к четырем своим сыновьям, но он все время помнил о проклятии, которое на нем лежало. И он не знал, когда это случится и что произойдет. Он знал, что он должен будет умереть от разлуки со своими сыновьями, но он очень волновался, что будет, и он волновался о будущем своих сыновей. Он думал, я уже в конце концов достаточно долго пожил, и я прожил долгую жизнь. Теперь главное мне узнать, что будет с моими сыновьями. И поэтому однажды во время Чатурмаси он узнал, что вместе с Васиштхой остановился Дурваса Муни. Дурваса Муни пришел и решил провести Чатурмасию в ашраме Васиштхи. И что они живут там. А Дурваса Муни, он великий мистик и великий астролог. И Махараджа Дашаратха, зная это, он решил пойти туда, чтобы узнать у Дурвасы Муни будущее, чтобы узнать, сколько ему осталось жить и сколько будут жить его сыновья. И он пошел к Дурвасе Муни, и он спросил: «Скажи мне, расскажи мне будущее моих сыновей и расскажи мне, что ждет меня». И тогда Дурваса Муни, довольный им, после того, как он, значит, выслушал приветствие Махараджа Дашаратхи и его молитвы, он сказал, что я расскажу тебе историю, по которой ты все поймешь, на самом деле. Тогда уже Махараджа Дашаратха, он понимал, что его сын это необыкновенный сын, но он не был вполне уверен, кто это был. И тогда Дурваса Муни рассказал ему это. Он сказал, Дурваса Муни сказал ему, что на самом деле я расскажу тебе, как у тебя родился сын. Я расскажу тебе, кто твой сын, и когда ты узнаешь это, ты все поймешь, и ты не будешь больше беспокоиться о будущем своего сына. Он сказал, в свое время демоны и полубоги, они, как это водится у демонов и полубогов, стали воевать друг с другом. И на этот раз полубоги, они оказались сильнее, чем демоны. И полубоги, они разгромили демонов пух и прах, и более того, они убили, уничтожили многих демонов. И они преследовали этих демонов беспощадно и убивали один за другим. Так что, в конце концов, казалось, что все племя демонов, все дайти будут убиты. И тогда Дити, мать всех демонов, она в слезах, заплаканная, пришла к Бригу Муни, к жрецу полубогов. И она сказала: что же это происходит? Все мои дети умирают, и я прошу тебя, как-нибудь сделай что-нибудь, вмешайся, защити. И Бригу Муни, он особенно не обратил внимания на его слова, но жена Бригу Муни, Пулома, как женщина, и поняла материнские чувства Дити, и она прониклась к ней состраданием, и она подумала, что я должна что-то сделать. И тогда Пулома пообещала Дити, что она спасет демонов, что она защитит демонов. И она отправилась в лес, и она стала совершать аскезы, чтобы силы этих аскез защитить демонов. И аскезы ее были так велики, что на самом деле она уже почти достигла своей цели, так что полубоги на райских планетах, они стали дрожать, потому что они чувствовали, что демоны набирают все больше и больше сил благодаря аскезам, которые совершала Пулома в лесу. И в этот момент они обратились к Вишну. Они побежали к Вишну, и они сказали: что же это такое? Мы, понимаешь, почти что разбили этих демонов. И тут опять жена Бригу Муни вмешивается в это. И демоны вот-вот опять победят нас. И опять это начнется все сначала. Сделай что-нибудь. И тогда Вишну, недолго думая, он схватил свою Сударшина чакру, и он пустил ее в Пулому, жену Бригу Муни. Эта Сударшина чакра, она прилетела к Пуломе и снесла ей голову. И Пулома замертво легла. И Вишну посмотрел, улыбнулся полуголовым и сказал: вы этого хотели? Они сказали: да, мы этого хотели. И они были очень счастливы. Но Бригу Муни, который увидел это, он был далеко не так счастлив, как остальные полубоги. Он страшно разгневался, он проклял Вишну. Ах так, закричал он. Если так, то тогда ты тоже родишься человеком, ты родишься на земле, и ты будешь страдать от разлуки со своей женой. Ты заставил меня страдать от разлуки со своей женой. Я проклинаю тебя на ту же самую судьбу, чтобы ты тоже испытал разлуку со своей женой. И когда Вишну услышал это, он засмеялся, и Сударшина чакра тем временем уже прилетела к нему. Он выпустил Сударшину чакру в Бригу Муни. Эта Сударшина чакра, она полетела за Бригу Муни, и Бригу Муни стал убегать от Сударшиной чакры, как это водится. Он бегал, бегал, бегал. В конце концов он прибежал на Шветадвипу и увидел, что Вишну лежит в молочном океане. И он стал молиться Вишну и стал просить: «Вишну, защити меня, пожалуйста. Твоя сударшина чакра преследует меня, она убьет. Ты обещаешь, что любой, кто обращается к тебе с просьбами о защите, ты дашь ему свое покровительство и защиту». Он стал молиться и поклоняться. И Вишну улыбнулся и сказал: «Хорошо. Коли так, то я прощаю тебя». Вишну, он очень легко, его очень легко умилостивить. И он улыбнулся и сказал: «Хорошо, раз ты на самом деле мой преданный, о чем я до этого не подозревал, то, конечно, я прощу тебя. И более того, чтобы оказать милость Бригу Муни, он сказал: «Ну, раз ты действительно мой преданный, то мне придется выполнить условия твоего проклятия. Раз так, то твое проклятие сбудется». И Дурвасса Муни, он рассказал эту историю, он сказал, что теперь ты понимаешь, кто твой сын. Он сказал: «Рамачандра – это сам Вишну, который пришел, а Барата, Шатругна и Лакшмана – это его частичные экспансии Господа Вишну. И они пришли сюда, чтобы выполнить проклятие, на которое обрек их Бригу Муни. И в свой срок они переживут очень много несчастий, но все в конце концов закончится благополучно, и Рамачандра будет в течение 11 тысяч лет править на земле, и царство его будет благополучно». Так он успокоил Махараджа Дашаратху, и Махараджа Дашаратху успокоенный вернулся к себе обратно в Айодхью. Вот. Я думаю, на этом можно закончить эту историю. Если есть какие-нибудь вопросы... Дашаватара Стотру. Это калки Шарира. Это прокалки. Но это надо просто прочитать, что там написано. В каждой молитве в конце Джаядева говорит, что Джаядева вознес эту молитву, чтобы, так сказать, прославить Верховного Господа. Я не помню точно, что написано в последнем. Там, после калки там идет просто завершение этой молитвы Дашаватара Стотры. Спекуляция. Нет. Кришна специально приходит на землю для того, чтобы показать свои игры. И просто тот, кто читает и слушает об этих играх, тот, кто понимает... Кришна приходит сюда, как говорится в Брахма-самхите, «Лилая тена бхуванани джаять аджашрам». Там говорится, что Кришна приходит сюда, чтобы завоевать обусловленные души обратно. И он разыгрывает свои игры здесь, чтобы показать, и так как эти игры, так как сам Кришна трансцендентен, сам Кришна имеет трансцендентную природу, то все то, что он делает, оно тоже имеет трансцендентную природу. И поэтому все то, что он делает, обладает необычайной привлекательностью. Все эти игры можно слушать снова и снова, и человек, просто слушая эти игры, он погружается в эту трансцендентную природу. Как, например, Рамаяна сама начинается с того, что Нарада Муни, в самой Рамаяне Нарада Муни, рассказывает изначально всю Рамаяну. То есть вкратце он рассказывает всю Рамаяну. Она начинается со сцены, когда Нарада Муни приходит к Вальмике, и Вальмике спрашивает у него, где мне найти идеального человека. И тогда Нарада Муни начинает рассказывать ему Рамаяну. Все от начала до конца, и там все это рассказано. Нарада Муни, он подробнейшим образом рассказывает ему про Рамачандру, про то, как Рамачандра ушел в лес, про то, как он встретился там с царем Нишадов, потом как он пошел к Барадваджи Муни и так далее, потом как он пошел, как они жили сначала в Панчавате, потом на Читракуте, потом в Дандакаране и так далее. Он рассказывает всю Рамаяну. И на самом деле, с точки зрения литературной или композиционной, например, представьте себе какой-нибудь детективный роман, где вначале человек вкратце просто рассказывает содержание этого детективного романа, а потом он просто подробно рассказывает. Никто бы не стал читать, все бы прочитали такое краткое содержание, все сразу поняли, и никто бы не стал делать это. Но в течение Рамаяны несколько раз пересказывается, снова и снова. Просто потому что, как, например, Рамаяну потом пересказывал Хануман, он стал рассказывать Рамаяну Ангаде, когда Ангада впал в отчаяние, когда они находились на южной оконечности Индии, когда они не нашли Ситу, Ангада впал в отчаяние, и чтобы воодушевить Ангаду, Хануман стал рассказывать ему Рамаяну, он стал опять рассказывать ему, как Рамачандра родился, и все это опять описано в Рамаяне, о том, как Господь Рамачандра родился, как Кайкея попросила у Дашарадхи, чтобы он исполнил ее два ее желания, как она выгнала Рамачандру в лес, как Дашарадха умер и так далее, как Равана обратился к Маричи, чтобы украсть Ситу. То есть эти игры, их можно слушать снова, снова и снова, и так как они относятся к Верховной Личности Бога, который трансцендент, они сами имеют трансцендентную природу. И просто соприкасаясь с этими играми, мы понимаем их, для этого не нужно Брамана, Параматму реализовывать, не нужно читать эти игры и думать, о, это, наверное, безличный Браман играет тут. Реализация этих игр, чтобы понять смысл этих игр, нужно просто слушать их, и на самом деле мы сможем понять их внутренний смысл, потому что просто слушая об этих играх, мы поймем их вечную, трансцендентную, неувядающую природу. То есть поэтому, соответственно, Шримад Бхагаватам построен таким образом, что сначала описываются различные воплощения Кришны, только потом в 10-й песне описываются игры Кришны. И все время говорится, что Шримад Бхагаватам нужно читать последовательно. Чтобы правильно понять 10-ю песню, надо сначала понять содержание всех 9 песен, и только потом можно будет понять внутренний смысл. Тогда мы поймем, что именно это абсолютно истина бегала по Вриндавану и развивала горшки у гопи и раздавала масло обезьянам. До тех пор, пока мы не прочтем 9 песен, мы не будем понимать. У нас всегда будет сомнение, что это, собственно, что тут вообще происходит такое. Вот. И да. В этом смысле, да. То есть, в этом смысле, чтобы понять правильно деятельность Бога, тут есть определенная постепенность. Не, в этом смысле да, в этом смысле да. То есть надо в действительности понять. Шрила Прабхупада, он очень много раз говорит, что между играми Кришны, какие бы игры он ни делал, если это игры как его, как параматмы, или игры по сотворению этой вселенной, когда он сотворяет эту вселенную, они на самом деле не отличны от его игр, когда он танцует с гопи. И что только глупцы будут говорить, что я не хочу слушать эти игры, потому что это все майя или гьяна, о том, как он сотворил вселенную, как он как Махавишну лежит, и как у него вырастает лотос, и как Брама на нем появляется. А я буду слушать только о гопи. Это тоже другая ошибка, которую допускают люди. Гопи-бам. Смысл в том, чтобы понять, что каждое, все то, что делает Кришна, все трансцендентно на самом деле. И все то, что есть, на самом деле делает Кришна. Вас ему не об этом ничего не сказал. Нет, это написано в Навадвипа Дама Махадни, то, что я говорил тогда. Это сам Господь Рамачандра сказал об этом. Он сказал, когда он в своих странствиях по лесу пришел в Мудру Мадвип, он сказал Сити, что в Кали-югу я появлюсь как Чайтанья, а ты появишься как Вишну-прия, а Каушалья появится как Шачи-деви. И как в этом своем воплощении мы разлучимся с тобой, и я буду поклоняться твоему божеству, так и в том своем воплощении ты будешь поклоняться моему божеству в форме, которая сделана. Это написано в Навадвипа Дама Махатме. О том, как это связано с проклятием Бригумуни, я не знаю. У Вишну в духовном мире на самом деле есть три шакти, или три лакшми. Это Шри Лакшми, Бу Лакшми и Нила. Шри Лакшми, ее место на груди Вишну. Она находится на груди или у стоп Вишну, она массирует стопы Вишну. А Бу и Нила, они находятся по обе стороны от Господа Вишну, и они служат ему Ибу Лакшми, она воплотилась в игры Господа Чайтаньи как Лакшми Прия. А Шри Лакшми, она воплотилась в игры Господа Чайтаньи как Вишну Прия. А Нила не воплотилась. Джанма карма чаме дивьяме вам йодети татвата. Может быть, мне рассказать эту историю про этих самых? Я обещал, да? Меня Лолита спрашивала, ну, я не знаю, может быть, вы знаете эту историю про... Она непосредственно никак не связана с Господом Мамачандрой. Это история про божества Господа Джиганатхи в Майяпуре. На Симантадвипе в Майяпуре есть храм Господа Джиганатхи. И на самом деле Симантадвип, или вот это вот место Симантадвипа, в Майяпуре он не отличен от Джиганатха-пури. И с этим связана очень интересная история с этими божествами и с этим местом. На самом деле это место и есть, собственно, Джиганатха-пури. И однажды Господь Джиганатха, хотя Господь Джиганатха, он никогда не покидает Пурушоттама-кшетру, он всегда остается в пури. Однажды, единственный раз он покинул Пури, и в тот самый раз он отправился как раз на Симантадвип в Майяпуре. Это произошло при следующих обстоятельствах. Жил-был один царь, этот царь, у него был отец мусульманин, а мать у него была индуска. Этот мусульманин, он украл эту индийскую женщину, и так или иначе он унаследовал престол своего царя. Но под демоническим влиянием своего отца он стал страшным ненавистником и гонителем индуизма. И он стал уничтожать индусов повсюду, и он завоевал огромные территории, так что, хотя Ариса, она никогда не была под мусульманским игом, но он очень близко подошел к стенам Арисы, почти приблизился к Джиганатха-пури. И хотя царь Джиганатха-пури, он сражался с этим, но тем не менее жрецы, они очень испугались, что скоро придет этот демон сюда, и он уничтожит божества Джиганатха, как он это делал с другими. И тогда эти жрецы в страхе перед этим царем, они взяли божество Джиганатха, и поздно ночью все три божества они унесли под прикрытием ночи, они унесли его в Навадвипу, в Бенгалию, в безопасное место, они поставили его в Симантадвип. На самом деле это все было устроено Господом Джиганатхи, потому что он хотел побывать, он хотел отправиться туда, в Навадвипу, он хотел посмотреть Навадвипу. Но в течение некоторого времени был там, и за ним ухаживали шабары, или племя людей, которые жили там. Они были млечхами, но на самом деле они были преданными Господу Джиганатхи, и они были очень счастливы, что Господь Джиганатха сам приехал туда. Вот. И, ну, потом, когда опасность миновала, Господь Джиганатха обратно, его перенесли опять в Джиганатха-пури. А в этом месте, во время Господа Чайтаньи, жил один преданный Господа Чайтаньи. Я, к сожалению, не помню точно, как его звали. Может быть, Шридара, а может быть, еще как-то. Я не помню. Нет, ну, как-то по-другому. И этот преданный, он вместе с другими бенгальскими преданными каждый год отправлялся из Навадвипы в Джаганатха-пури на праздник Радхаятры, чтобы увидеть Господа Чайтанью и чтобы увидеть Джаганатха. Потом он состарился, Господь Чайтанья ушел, он закончил свои игры, но он все равно каждый год отправлялся, и 4 месяца он путешествовал туда и обратно, чтобы принять участие в празднике Радхаятры в Джаганатха-пури. Но в один момент он потерял зрение, он ослеп. И он понял, что пришел конец ему, что он никогда уже больше не сможет увидеть Господа Джиганатху, он никогда не сможет отправиться обратно туда, в Пури. И он стал плакать, и он решил покончить жизнь самоубийством. Он решил, что я брошусь в Гангу, потому что в моей жизни нет никакого больше смысла. Я никогда больше не смогу увидеть Господа Джиганатху, я не смогу отправиться в Пури. И когда он уже решил это, он решил, на следующее утро я пойду и утоплюсь в Ганге. И когда он решил это, он заснул со спокойным сердцем, что все наконец-таки разрешилось. Во сне к нему пришел Господь Джиганатха. Он сказал: «Не волнуйся, раз ты не можешь прийти увидеть меня, то я завтра сам приду к тебе». И Он очень обрадовался, он проснулся, он не знал, как понять этот сон, но он проснулся обрадованный, и он знал, что раз Господь Джагарадха пообещал ему, что он придет к нему, то он придет к нему. И рано утром он проснулся, было еще темно, он отправился на Гангу совершать омовение, он спустился на берег Ганги, он стал совершать омовение, и в этот момент огромное бревно ударило его, бревно, которое плыло по Ганге. И тогда он понял на самом деле, что это бревно и есть Господь Джагарадха, который обещал ему прийти. И он взял, вытащил это бревно, и он решил сделать из него божества. И на следующую ночь Господь Джагарадха пришел к нему и сказал, что божества из этого бревна может изваять только такой-то и такой-то плотник, который живет в твоей деревне, найди его и дай ему. Никто другой не сможет это сделать, потому что он мой преданный. И тот очень обрадовался, теперь у него уже было бревно, у него он знал, к кому нужно идти, чтобы сделать эти божества. Он пошел с этим бревном к этому плотнику, он пришел к нему во двор, и тот плотник, когда тот пришел к нему во двор, рассказал ему, что тот хочет, плотник замотал головой и закричал: «Никогда не буду этого делать, потому что я не смогу этого сделать, потому что я нечистый». А плотник был заражен проказой. У него была очень сильная проказа, и все его руки были в язвах, и из этих язв тек гной. Он сказал: «Как я смогу делать божества, если я буду делать эти божества из бревна, то гной будет осквернять божество. Это божество, оно будет неправильным божеством, не тем божеством. Я не смогу это делать». И тот подумал, действительно, как он сможет делать это? Он не сможет ничего сделать этим. И он поэтому стал ходить по каким-то другим плотникам. Он подумал, наверное, Господь Джагарадха не знал, что тот болеет проказой, поэтому он сказал, чтобы тот сделал. И он стал ходить по другим плотникам, искать, но так или иначе, кто-то даже соглашался и пытался что-то сделать, но они ничего не могли сделать, потому что бревно оказывалось таким прочным, что от него отскакивали все инструменты, они ничего не могли сделать. И в конце концов он опять пришел на двор к этому плотнику, и он сказал: «Ты знаешь, все-таки тебе придется сделать это, потому что Господь Джагарадха сам попросил тебя сделать это, ты не можешь ему отказывать. В конце концов, ты его не осквернишь этим». И тогда тот согласился, он стал делать это, и по мере того, как он ваял Господа Джагарадху от этого, его язвы заживали, и когда он сделал последний удар по Господу Джагарадху, все язвы зажили у него на руках, и он излечился от своей проказы. А у этого человека появились божества Джагарадха, Баладева и Субхадра. Это было во времена Господа Чайтаньи, он стал им поклоняться, он построил им небольшой храм, он стал поклоняться, и он предлагал там тоже Господу Джагарадху в Джагарадхапуре каждый день предлагает 58 блюд. И он тоже решил, что мой Джагарадха, он тот же самый Джагарадха, поэтому ему тоже нужно 58 блюд приготовлять. И он стал готовить ему 58 блюд, и он поручил это своему сыну. Но сын у него оказался немножко ленивым, и сын стал готовить меньше. Потом, в конце концов, его стали постепенно, по мере того, как шло время, стандарт поклонения становился все меньше и меньше. Господь Джагарадху вместо 58 блюд через какое-то время стали предлагать только одно блюдо в день. Потом ему стали предлагать только одно блюдо в неделю. Потом одно блюдо в месяц. А потом о нем забыли вообще. Потомки вот этого вот человека, они забыли о нем. И этот храм небольшой, он разрушился. И божества, которые стояли в нем, заброшенные божества, они покрылись муравьиным холмом, термитником. Муравьи сделали муравейник, и они находились под этим термитником вплоть до недавнего времени. А термиты, они живут в дереве, на самом деле. Это деревянные божества, те же самые деревянные божества.